Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с протоиереем Максимом Обуховым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые наши слушатели. Продолжаем нашу рубрику «Диалог под часами». Под часами нашего дорогого, любимого протоиерея Дмитрия Смирнова. Сегодня у нас в студии протоиерей Максим Обухов. Он давний, можно сказать, сподвижник, если так можно выразиться, отца Дмитрия, его духовное чадо, как и многие из нас, и сослужитель. И не первый год уже служит в священном сане, имеет достаточно серьезный опыт. И сегодняшний наш разговор, можно сказать, вынужденно актуальный. Он посвящен теме этой пандемической опасности, которая нас окружает в последнее время, уже даже, можно сказать, довольно значительное время, по сути. И также теме, которая у всех на слуху, вакцинации. Увы, в том числе принудительной вакцинации. Стоит заметить, что эта тема стала актуальной для христиан не только сама по себе, а по причине того, что осуществление этих кампаний по вакцинации, несмотря на первоначально декларируемую добровольность, вроде как, но все-таки приняло явно добровольно-принудительный характер или принудительно-добровольный. Ну, а проще сказать, все-таки принудительный. И то, что это именно такой характер имеет, оно, конечно, вызывает довольно серьезные опасения многих современных христиан, в том числе потому, что эта вот принудиловка, она начинает осуществляться с помощью современных цифровых технологий, в том числе так называемых QR-кодов, опасности введения этих QR-кодов, ну, повсеместно и тоже принудительным, в общем-то, образом, что связано с ограничением прав и свобод, вроде как декларируемых в современной нашей Конституцией. Но оказывается, что вот эти меры медицинского, карантинного, ограничительного характера, они некоторыми толкователями этих мер проводятся и проповедуются, рекламируются как, в общем, ограничивающими конституционные права, но вроде как законно ограничивающими. Ну, в общем, это все вызывает массу всяких вопросов у современного человека и христианина, и медицинская сторона. Но апаче, я уже повторяюсь, то, что вот эти все истории с кодами и прочими, они что-то очень как-то подозрительно начинают напоминать то, что описывается в Откровении святого апостола Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Вот мы с отцом Максимом постараемся на эти темы рассуждать. Да, очевидно стало, что сейчас все почти, кого это как-то касается и для кого это является животрепещущей тематикой, таковых, в общем-то, большинство, стали все в какой-то степени специалистами, вот, вирусологами, иммунологами по неволе. И баталии порой там, в блогах, в интернете ведутся с употреблением самой разной, в том числе и медицинской терминологии, хотя далеко не всякий употребляющий эту терминологию отдает себе отчет о истинном смысле тех или иных терминов. Вот отец Максим, он все-таки имеет образование, имеющее некоторое отношение к медицине, фармацевтическое, и он несколько лучше, наверное, понимает многих из доморощенных, так сказать, нас, вирусологов и иммунологов, о чем может идти речь. Ну вот, собственно говоря, стараемся поговорить, затрагивая наиболее насущные вопросы, которыми современный человек и прихожанин задается. Это важно, потому что очевидно, что сама эта кампания, идейное принуждение, она разделяет народ наш, она разделяет нас, христиан. Оно уже производит определенное разделение внутри церкви между прихожанами, потому что есть те, кто за вакцинацию, а есть и те, кто против. И согласия между той и другой стороной нет. Мало того, что нет, очевидным образом растет накал. в общем, явная агрессивность проявляется. И это путь, по сути, гражданской конфронтации. Если этому дать развиваться в рамках нашего общества, ну, все более и больше этому дать развиться, это вообще может оказаться путь гражданской войне, ни больше и ни меньше. Стараемся спокойно эти темы обсудить, самые, может быть, животрепещущие. Ну, я тогда сразу отцу Максиму задам такой, может, немножко провокационный вопрос. Отец Максим, а ты сам как прививаться-то будешь? Или уже привился, нет?
Я хочу оговориться, отец, заранее сказать, что я не являюсь, как это говорят, антиваксер. То есть я заранее предупреждаю, чтобы никто потом там не
писал. Уже кто-то объявил такое?
Да, да.
Ну, уже не отмоешься.
Теперь. Значит, я не антиваксер. Поэтому не надо меня кто-то в комментариях где-то... Что-то. Я никогда не был, нигде не замечен в антивакцинаторских кампаниях и что-то такое.
Ну, ладно.
Прививаться я не буду.
Поверим тебе на слово.
Да, прививаться я не буду.
А, не будешь все?
Не буду.
Ну, тогда объяснить, почему не буду.
Почему я не буду, да? Но я хочу оговориться, что вот я на этот вопрос отвечаю, обращенный ко мне, почему я не прививаюсь, но это не означает, что я это предлагаю всем взять с меня пример. Во-первых, у меня есть медицинский отвод. Но медицинский отвод мне категорически противопоказано. Вакцинация каким бы то ни было...
Ну, а что делать тому, у кого нет отвода, но не хочет?
Давай я по порядку отвечу на вопрос. Мне категорически нельзя вакцинироваться. Если диагноз я не буду называть, это мое личное дело, чем я болею. Но мне нельзя. Но, к великому сожалению, добиться какого-то сертификата с точки зрения медицинской логики, это абсолютно, абсолютно противопоказано. Но добиться справки почти невозможно.
Не дают все-таки, да?
Ну, я надеюсь, дадут, но шансов практически нет.
От кого это зависит-то?
От инструкции.
А где можно почитать подробно?
Вторая причина, по которой мне нет необходимости прививаться, то, что я переболел. Я переболел полностью от и до, честно, ковидом. В медицинской литературе есть достаточно много доказательных исследований, они опубликованы. Это не в живом журнале, а в серьезных источниках то, что люди, которые переболели ковидом, получают иммунитет на многие годы, может быть, пожизненно.
Ну да. Это, по-моему...
У нас не признается. Это не признается.
Что не признается? Что пожизненно?
Да. То есть, если человек переболел, то от него все равно требуют пройти вакцинацию.
Ну, подожди. Вот я хочу понять, кем не признается? Роспотребнадзором, ВОЗом не признается?
Не признается нашим государством как бюрократической системе.
Но большинство иммунологов на этом действительно настаивают, что иммунитет вполне может быть пожизненным.
Ну, не знаю. У нас, как говорится, сейчас половина страны – все иммунологи.
Нет, я говорю про профессиональных.
Это... Переболевший ковидом получает пожизненный иммунитет. Есть такое мнение, оно подтверждается…
Не только ковидом, а многими другими инфекционными.
Да, оно подтверждается независимыми исследованиями в разных странах и так далее. То есть, если человек заболевает второй раз ковидом, может быть, это был и не ковид первый раз – был неправильный диагноз, он на самом деле болеет первый раз. Во-вторых, если он заболевает, если по второму разу, то легко. Это вторая причина.
Это же еще во многом от индивидуального состояния иммунитета зависит.
От возраста, от сопутствующих заболеваний, от многого всего. И, конечно, нет никакой необходимости, ну, я так считаю, что для меня нет никакой необходимости прививаться. Поэтому, исходя из этих двух положений, мне нет никакой нужды вакцинироваться.
Я полностью солидарен, потому что я тоже год назад переболел ковидом. И у меня тоже есть свои хронические заболевания, которые, как я понимаю, они представляют тоже определенный риск для прививка.
Да. Но мне не дадут отвод по моему, значит, основному заболеванию. Мне... не дадут отвод, что прошло уже полгода после того, как переболел, значит, нужно каждые полгода перепрошиваться.
Это говорится. По мнению Гинзбурга.
Да. Что мне делать, если мне официально не дадут возможности не вакцинироваться, мне воспользоваться своим правом, законным правом, абсолютно законным, отказаться от вакцинации. Ну и, конечно, третья причина. У меня есть, конечно, определенные сомнения в эффективности этой кампании по вакцинации. Даже не отдельно взятые вакцины, а в целом, как все это организовано. То есть, конечно, вакцина – дело нужное, и как только появляется новая инфекция, сразу начинаются разработки вакцины. Это нормально так, медицина уже многие годы живет. Но сейчас, то, что происходит сейчас, конечно, вызывает такие определенные сомнения.
Я сталкивался с таким мнением, тоже исходящим из среды профессиональных иммунологов, что проблема тут в том, что данные разновидности вакцин, имеются в виду векторные, это на основе аденовируса, которые носителем имеют этот самый аденовирус, они начали разрабатываться где-то еще с 80-х годов против гриппа и ОРВИ. И тогда еще многие специалисты возражали, что бесполезно разрабатывать против такого рода вирусов вакцины, потому что они очень быстро мутируют. Это, как говорят, из пушки по воробьям стрелять. Но мы, собственно говоря, и видим, что к этому же ковиду быстро появляется большое количество новых штаммов. А вопрос, насколько имеющиеся уже вот эти вот разновидности этих векторных вакцин, они будут на самом деле результативны против этих новых штаммов. То есть тут может получиться, что некий возникает бесконечный тупик. Появление новых штаммов будет провоцировать необходимость новой разновидности вакцин делать и вновь ими укалываться теми, кто...
Конечно, могло бы быть так, что мы бы все сказали, что мы не понимаем, мы доверяем наше, все наше тело, наше здоровье, доверяем вот нашей структуре, где работают замечательные люди, врачи,
это которые... фармацевтические компании, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения.
Ну, Минздрав, там наши все структуры.
Не только наши, там многие же западного.
Да, и нашему министру здравоохранения, и нашим фармацевтическим компаниям. Мы доверяем, вот вы делаете, а мы уже примем.
Заговорчик.
Да, все как доверяем. Есть, потому что вы же все правильно делаете. Но, к сожалению, создана атмосфера недоверия. Потому что мы, ну, что видим, что видим? Ну, не совсем все происходит как надо. И лично я, конечно, не вижу оснований вот доверять вот этому институту Гамалеи, потому что у них были в истории определенные, ну, скажем так, ошибки, просчеты, которые я, лично я, это мое мнение, считаю непростительными.
Например?
Ну, это, скажем, лекарства с сомнительной эффективностью.
Это какие?
Давай об этом поговорим.
Дорогие зрители, можете погуглить сами.
Да. То есть давайте посмотрите, какие лекарства вышли при поддержке Гамалеи, при поддержке этих фармацевтических компаний. Там по этому поводу спорят. И сам факт такого агрессивного принуждения у людей вызывает, опять же, чувство недоверия. У людей.
Вот, у нас вообще уровень доверия к власти в народе, он очень невысокий.
Он упал, очень сильно упал. И, кроме того, знаешь, у нас какая-то традиция, вот она российская такая традиция. Ну, может быть, еще в каких-то странах есть, но у нас это вот наша беда. Это, наверное, идет со времен крепостного права. То есть, когда власти, чиновники, люди, наделенные властью, и ниже, и выше, они начинают решать проблемы только с помощью палки. Вот есть проблема пожаров. Вот давай штрафы сейчас, давай шашлыки запретим жарить. Нет, давай еще мы не только шашлыки запретим жарить, а мы еще запретим шашлыки жарить у людей на собственной территории.
Ну так зарегулировать все проще формально.
То есть стоит какая-нибудь проблема, а давай ее решать с помощью репрессий. Только с помощью палки. Вот есть проблема, там не хватает места в Москве. Давай штрафы за парковки, эвакуаторы. Есть проблема детского травматизма. Как решить проблему детского травматизма? Отличная идея. Родители штрафовать. Ребенок ошпарился кипятком. Родители оштрафовать и дело возбуждать.
Лишение родительских
прав. Да. То есть управлять процессами в состоянии то с помощью палки. И когда включился палочный режим, при том, что много очень случаев каких-то сомнительных, которых ну, хотя бы нам хотелось бы знать. Почему? Вот у меня умер один знакомый, привился, умер. Вакцина, значит, не действует. Или человек, другой мой знакомый, с поствакцинальным осложнением попадает в реанимацию. Эти случаи требуют детального расследования. Каждый случай смерти, каждый случай каких-то осложнений требует открытости, публичного расследования. И возникает ощущение какой-то неискренности.
А кто будет этим расследованием заниматься-то? Все же наоборот стараются как-то.
Я не вижу, что наша система полностью расследует поствакцинальное
осложнение. А потом многие истории, я же тоже на исповеди разные вещи приходится выслушивать. Приходит женщина в слезах, говорит, у меня сестра умерла на третий день после второй вакцинации. Ну, приступ от сердечного, от инфаркта. Тромб, инфаркт обширный, все. Естественно, никакие органы, там, следственные, медицинские, они это вообще не будут рассматривать. Они скажут, что ну, это никак не связано.
Может быть, и не связано, но есть такая поговорка, что если после, не значит, что вследствие. Но когда исследуются лекарственные средства, все эти случаи нужно фиксировать и анализировать. То есть, когда собирается большая масса данных, то по-хорошему нужно их как следует изучать.
Ну, это что, как некоторые пишут тоже в сердцах, что называется, это вот эксперимент медицинский над целым народом?
Видишь ли, я должен открыть такую тайну, но это не тайна, а это, к сожалению, такая реальность, что любое лекарство проходит испытания сначала на клеточных тканях, потом на мышах, потом на кроликах, потом на обезьянах, там, на поросятах, потом на добровольцах, потом оно выходит в продажу, получает разрешение, и после этого начинается следующий этап испытания.
И в среднем вот сколько времени требует?
Годы.
Годы.
И после того, как лекарство выходит в практику, после этого собираются данные о его побочных действиях.
Ну, получается, современные структуры, которые это дело проводят в жизни, они же не заинтересованы в объективном исследовании того, что происходит. И в ответственности никакой не заинтересованы. Вон, простыня-то это подпись, которую ставит каждый согласившийся на вакцинацию. Это же он подписывается, что за него никакой ответственности никто не несет. Он сам на себя берет ответственность. И там я эту смотрел эту бумагу, даже у себя там в блоге разместил копию. Вот. Там же в скобках, что изредка или редко могут быть там побочные эффекты в виде шока, аллергии, идр и другие там. А какие другие-то? От шока можно умереть, от аллергии можно умереть. А вот это что за таинственное и другое?
Ну, я как-то недавно проходил такое инвазивное обследование, и я подписал бумагу, что я знаю, что в 0,0 сколько-то процентов от этого обследования человек может умереть. От самого этого обследования он может умереть. Я прочитал, я с этим согласился, подписал и взял на себя всю ответственность. Но я взял на себя добровольно. Этот вопрос, конечно, юридический.
Да нет, но почему государству, которое проповедует необходимость спасения вот жизни, да, земных, предлагает, навязывает эту вот соответствующую услугу вакцинаторскую, почему, наоборот, государству не взять на себя ответственность и не расписать, что в случае тяжелых осложнений там государство обязуется помогать, там, выплачивать какую-то страховую премию там, существенную и так далее. Почему такое бегство от ответственности, наоборот?
Сложный вопрос. Сложный вопрос. У меня нет на него ответа. Но, конечно, действительно существуют болезни, вызванные медицинским вмешательством. Но то, что касается, опять же, вернемся к этой вакцинации, есть вопросы, которые вызывают недоверие. Вот, например, в данном случае, вот умер человек после вакцинации. Да, медики, они рассматривают тысячи случаев, потом все это обобщается, проводится статистика и смотрят, сколько людей умерло от инфаркта, нет ли каких-нибудь закономерностей.
Какая структура, кто этим сейчас занимается?
Это обычный стандарты клинических исследований. Этим должны заниматься разработчики.
Но Гамалея этим занимается, или она этим не занимается?
Этим должен заниматься, вообще по-хорошему, должны заниматься независимые компании. Желательно в разных странах. И категорически запрещено, ну как сказать, не то чтобы запрещено, нежелательно, да, чтобы клинические исследования спонсировались тем, кто является выгодоприобретателем от продажи лекарства.
Кто музыку заказывает?
Это понятно, да, это логично.
Логично.
Да? То есть, если ты хочешь лекарство какое-то произвести, продавать, ты проведи исследование, но одновременно с этим должны исследования провести некие, так сказать, независимые структуры, желательно в других странах, чтобы не было каких-то коррупционных цепочек. Почему? Орбидол наш никто не хочет покупать. Нет. В России все исследования, вот все прекрасно, а как только начинают исследовать в Китае или в других странах, вот ничего не получается.
У нас, получается, вообще нет такой структуры независимого исследования клинических?
Ну, это долгая история, это сложный вопрос, но вернемся к вакцинации. Понимаешь, как? Есть вещи, которые вызывают недоверие, которые можно было бы устранить. Вот сейчас, например, я слышу, читаю, да, в прессе, что хотят эту вакцину разрешить для беременных и для детей.
Имеется в виду спутник.
Да. Но где доказательные исследования? Бумаги, конечно, можно какие-то приготовить, да. Но где доказательные исследования? И ты же сам понимаешь, что для того, чтобы провести исследование на беременных, посмотреть, как влияет на детей, нужно несколько лет, как минимум. И опять же, какие беременные? Ты можешь представить себе беременную женщину, которая согласится над собой и над своим ребенком ставить эксперименты?
Отец Максим, мы все это говорим, многие это говорят. Вот нужно, чтобы были доказательные исследования. На это надо потратить несколько лет. А где это прописано, в каких документах, законах? Они, получается, что хотят, то и делают. Хотят, проводят исследования, хотят, не проводят исследования. Это правовое поле в этом отношении, оно не регламентировано или они обходят его?
Речь идет о качестве исследований. Исследования все проводятся. Речь идет о качестве исследований, и у многих врачей, с кем я советовался по этому поводу, есть какие-то вопросы, что все-таки что-то не совсем правильно получается. Поэтому директор этого центра, Гинзбург, он недавно сделал такое громкое заявление по поводу того, что очень много людей болеют после вакцины. Он заявил, что 80% заболевших по второму разу, они купили себе сертификаты.
Фальшивые, да.
Да. Но это публичное заявление должно было быть подтверждено какими-то исследованиями. Почему именно 80%? А может 75% или 82%?
Получается чисто голословное предположение.
То есть, он провел какие-то статистические исследования и выяснил, что, например, взяли 1000 человек заболевших по второму разу привитых, и выяснили, что 200 из них действительно были привиты, а 800 купили себе сертификаты, да, и им вкололи физраствор. Но этого же не было. Значит, получается, что это какой-то вброс, просто эмоциональный какой-то, понимаете, такой неоснованный на доказательствах. Хотя, конечно, повторюсь, я не являюсь противником вакцинации как таковой, но она должна проводиться по определенным правилам и стандартам. И здесь много есть вопросов. Потому что, опять же, вернусь к вашему случаю. Может быть, это случайное совпадение. Случайно. Может быть, этому человеку нужно было взять медотвод. То есть он был уже болен, а ошибка была в том, что ему не дали медотвод.
А где он должен был брать медотвод, если у нас в торговых центрах без всякого обследования предлагают эту услугу?
Да, да. Мне это совершенно непонятно. Это тоже не ясно. Но смотри, что здесь еще? Почему людей не доверят такое? Вот для врача какая-то статистика существует, для Гамалеи, для Министерства здравоохранения. Вот столько-то человек заболело, столько-то процентов. Они считают статистикой бумаги. А для того, кто получил какое-то осложнение, болезнь, для него эта статистика – это 100%. Потому что для него и для всех окружающих понятно, что это катастрофа. И они, естественно, составят какой-то знак равенства, проводят связь между вакцинацией и осложнением. Значит, нужно как-то расследовать, какой-то суд, должен быть какая-то экспертиза, чтобы доказатели опровергнуть.
Ой, так это же очень упорный человек только может заняться, допустим, там. Не всякий родственник почившего или почивший возьмется обращаться там куда-нибудь в прокуратуру, в следственный комитет и подавать в суд, и тратить на это время, силы и деньги. Это надо очень завидным упорством и энергией обладать. Большинство на это вообще никогда не пойдет.
Это, конечно, мы сейчас не можем погружаться в медицинские дебри. И, конечно, у людей еще что вызывает смущение? Самое большое, даже не медицинское. Опять же, вакцинация – дело добровольное. Хочешь вакцинироваться, хоть по закону, я имею в виду, не так, как там пишут, а по закону это добровольное дело. И существует закон об охране здоровья, который предполагает, что любое вмешательство может быть только добровольным. Никакие другие варианты не являются законными. Требования принудительной вакцинации являются незаконными. Но у людей по поводу этих QR-кодов. Я сразу оговорюсь, опять же, чтобы никто меня не записывал в антивакцинаторы и QR-борцев. Вот. QR-коды, я, так сказать, не стесняюсь, потому что вещь хорошая и полезная. Почему хорошая и полезная? Вот представь себе, что вот у меня аптека, например. И в аптеке обращаются тысячи наименований товаров, и мне нужно организовать их учет. У каждого свой срок годности, место хранения и так далее. Поэтому как я буду управлять предприятием, где тысячи, там, десятки тысяч предметов учета? Я на каждый поставлю электронную метку, и буду знать, где на какой полочке у меня что лежит, где срок годности, и все правильно. Логично, это хорошо, это работает.
Ну так,
да?
В таком случае на человека каждого надо поставить, да, электронную метку, и государство, старший брат добрый, будет всегда знать, где чего, кто.
Куда? Ну, согласись, что вещь хорошая. Или, например, магазин. У каждого товара есть своя метка, да, или, скажем так, метка, благодаря которой нельзя украсть там рубашку из магазина. Это же удобно, согласись. Это удобно, практично, и поэтому это используется. Или, например, представьте себе, что я фермер, а у меня есть стадо баранов. Я на каждого барана поставлю метку и буду сидеть.
Но человек все-таки не баран еще
пока. Подожди, человек не баран, но тоже млекопитающий. Смотри. Я фермер, у меня, например, там 1000 баранов. Я сижу, попиваю нарзан или что-нибудь там покрепче. Сижу на ферме, и у меня на мониторе видно каждый баран, где он есть. Вижу, куда он отбился.
Да. И где к нему волк подкрадывается, который, да, без QR-кода. Волк.
Да. И я совершенно все прекрасно буду видеть. У каждого барана на ухе соответствующий чип. Очень... Это же удобно. Это правда, это удобно. И... Везде цифровые технологии сейчас используются. Это средство учета.
В этом смысле это неизбежно, конечно.
Что из себя представляет QR-код, штрих-код? Это просто метка. Это есть некая метка, которая сопоставляет некий физический объект с электронной базой данных. И все. И их может быть много. И сейчас, в наше время, цифровые технологии настолько они развиты, что имеется возможность следить за каждым человеком, за всеми миллиардами людей, следить в реальном времени за каждым их действием.
То есть каждый... кто следить-то будет?
Это так называемый big data.
Они такие все добрые, кристально чистые.
Это так называемый big data. То есть практически всегда, когда мы с тобой сейчас двигаемся, едем на машине, совершаем покупку, мы проходим мимо видеокамеры, мы обращаемся там, к врачу, мы что-то... Практически все наши телодвижения сейчас... Все эти переводы, телефонные разговоры, обращение к сайтам. Это все в каких-то базах данных собирается, называется big data. Да? То есть это миллиарды, уже, наверное, триллионы и всяких единиц хранения. Вот этих вот этих данных, которые сопоставляются. И в чем опасность вот этих QR-кодов в данном случае? Применили новое ноу-хау. Совершенно новое, то, чего не было раньше, никогда. Это ограничение прав человека в соответствии с этой меткой. То есть, эта метка, ты в базе данных, вот как я сейчас...
Никуда не денешь.
Да, меня не пустили в музей, например. Mm. У меня знакомая одна звонила, говорит, ее не пустили в магазин. То есть, в соответствии с этой меткой, это что-то новое. Не дать человеку возможности купить предметы первой необходимости, сходить в магазин, сходить в кино, уволить из института, уволить с работы. Дальше, может, еще больше и больше.
Ну, так это уже фашизм.
Ну, это...
Сегрегация?
Я бы не стал говорить, что это фашизм. Фашизм – это слово, которое имеет достаточно точное определение. Это метод тотального контроля, которого не снилось при крепостном праве, потому что что ты будешь делать, если тебя выгнали из института, выгнали с работы и не дают возможности?
Так проблема-то еще в идейном исполнении, потому что... Что такое хорошо, что такое плохо с точки зрения, допустим, христианина и общества или государства. Это может не совпадать, потому что то, что сейчас диктуется нам как хорошо, сохранение здоровья и продолжительности земной жизни граждан, как это понимает государство, это может очень серьезным образом расходиться, например, с христианским миропониманием, потому что для христианина все-таки главное не цепляние за только одну земную жизнь, а все-таки Царство Небесное во Христе. И у меня есть большие сомнения, что сильные мира сего, которые стараются внедрять эту политику новую, проводить, в том числе этого цифрового усиленного контроля и якобы спасения жизней, так сказать, население наших сограждан, что это прям такие настоящие христиане. Скорее, боюсь, часто в условиях общества современного потребления эта мотивация может оказаться далекой от христианства. Здесь мы можем очень серьезным образом расходиться с этой политикой, именно как христиане. Но у нас, благодаря вот этой электронной, так сказать, сегрегации своего рода и контролю, очень легко тогда к ногтю прижать будет самым серьезным образом.
Это не то слово, к ногтю прижать. Представляешь, получают чиновники инструмент тотального контроля и порабощения. что ты будешь делать, если ты не сможешь ребенка там в школу отправить, тебя выгонят с работы, тебе заблокируют все жизненные функции.
Сейчас уже даже если ты подашься в леса, поля копать, землянку, что-нибудь там выращивать и грибы собирать, если понадобится, тебя с помощью какого-нибудь беспилотника найдут.
Еще, знаешь, у меня такая аналогия одна пришла в голову. Мы часто говорим про крепостное право. Это действительно такое зло, крепостное право. Но, что интересно, как появилось крепостное право на Руси? Об этом мы задумываемся. А оно же приходило постепенно. Оно же не появилось сразу. Сначала крестьяне были ограничены так называемым юрьевым днем. Можно было зимой после окончания сельхозработ один раз в году можно было поменять хозяина. То есть формально был свободен человек, мог куда-то уехать. Потом этот юрьев день отнимают. Но люди, которые тогда жили, они не знали, что скоро дело дойдет, что людей будут как скот продавать, покупать и детей вырывать из рук матерей. Отрывать детей от семьи и их продавать как рабов. То есть крепостное право, оно двигалось постепенно.
Там же проблема исторически была не только закрепощение крестьян. Одновременно началось раскрепощение дворянства, дарование дворянам все больших привилегий. Это в одностороннем порядке было все большее закрепощение крестьян и все больше свобод для дворян. Это, собственно говоря, породило очень сильный раскол в обществе и революцию в дальнейшем.
Потом, обрати внимание, людей не продавали. Отменили юрьев день, началось крепостничество, хотя оно было и раньше, это уже в какой-то такой завуалированной форме. А потом постепенно правительство все больше и больше закручивало гайки, пока наконец-то вообще не запретили жаловаться на крепостника, и уже крепостное право стало приближаться к рабству. Оно стало больше похоже на рабство, какие-то разные вещи, но все-таки уже появилось такое позорное явление, которое, конечно, привело к расколу, и революция, это же не случайно, злоба копилась, обида, зачастую это правильная обида, копилась на вот этих там, чиновников, на дворянство, на правящих.
Твоя аналогия вот с современным состоянием нашего общества и грозящими всеми этими QR-кодами, она как бы тебе надо ее проиллюстрировать.
Я к чему все рассказываю? Сейчас почему-то QR-коды как бы они сопрягаются с проблемой вспышки вот этого ковида. На самом деле инфекционная...
Это повод.
Да, совершенно верно. Инфекционная болезнь – это одно, а технологии контроля над населением – это совершенно другое дело.
Вполне подходящий повод.
Если завтра, предположим, эта вспышка, как и любая вспышка, она закончится, она сама затухнет рано или поздно, эту технологию оставят допуска к жизненно важным функциям по цифровым меткам.
Очень похоже. Зачем же отказываться?
Потому что меняются законы, создаются технологии, вкладываются очень большие инвестиции в эти системы управления. Но она впервые, эта технология, становится принуждением.
Отец Максим, а что будет, если, не дай бог, вдруг вслед за этим ковидом, летальность которого там гуляет по разным там статистическим замерам около 3% на самом деле, появится вирус какой-нибудь гораздо с большей летальностью, например, 30%, тогда это будет вообще наступление полного тоталитаризма, наверное, какой-то тирании, так сказать, общемировой, в целях спасения, избавления от большей гораздо опасности, плюс уже будут наработки с этим полным цифровым контролем.
Меня это все беспокоит, конечно, потому что один из методов манипуляции, один из главных методов манипуляции – это страх. Создать атмосферу страха, неважно перед кем, и перед инфекцией, перед врагом.
Так мы это все видим, за 2 года последние.
Перед капиталистами, перед империалистами, перед кем-то. Страх, создать страх какого-то некого врага, появление которого оправдывает переход на совершенно новую систему управления обществом. Такого не было вообще еще в истории.
Назрело. Многие же аналитики, политологи, специалисты в этой области говорят, что современное развитие капитализма или посткапитализма, мировой системы хозяйствования, экономики, оно зашло в такой тупик, что выхода, кроме как мировой войны или чего-нибудь аналогичного, нету. Тех, кто в этом заинтересован, чтобы все как-то переформатировать. Но поскольку мировая война невозможна, с использованием ядерного потенциала, то вместо мировой войны, пожалуйста, эпидемия.
Давай представим себе сейчас. Нас обломают об колено и все-таки введут вот эти вот репрессивные методы управления. Пускать к жизненно важным функциям людей только с цифровыми метками. Что будет дальше? Закончится эпидемия, какая-нибудь другая начнется, третья, а потом эти базы данных отдадут в частные руки. Ну, например, передадут, примут новый закон и передадут эту технологию, например, коллекторам. Вот ты, например, разорился и банку должен, да, и коллекторам передадут функции выбивания долгов через эту технологию, как понравится. Ну, случилось что-то у человека. Мало что, он не отдал долг, банкрот. И все тебе, медицинское...
От всего отключили.
Да? От всего тебя отключат. Мало того, ты не сможешь даже заправиться на заправке, потому что тебе не заправят бензином без этого кода. Такая тоже практика есть. То есть на транспорт тебя не пустят, а машину ты не сможешь бензином заправить. Или, например, такой момент. Мы все сейчас являемся свидетелями, мы наблюдаем, как выросло число мошенничеств с использованием СМС, телефонов, доступа к банковским системам. А представляешь, сколько появится новых, так сказать, технологий мошенничества, когда эти базы кодов будут продавать, будут покупать. Кроме того, сейчас, в наше время, я думаю, что это ни для кого не секрет, ни для тебя, ни для меня, ни для слушателей, не является секретом, что все эти QR-коды, все это продается. То есть ты просто находишь нужную организацию, и тебе дают за определенное мздовоздаяние, дают соответствующую справку. Такой налог на ковид. Тоже, пожалуйста. То есть эти технологии, они откроют дверь к еще большему числу различных злоупотреблений. Не говоря уже о том, что все эти базы интернациональные.
Ну, вне всякого сомнения.
Это же все обрабатывается на серверах, которые подключены к интернету.
Коррупцию никто не отменял.
Да, да. И вот представь себе, что какого-то человека по ошибке, или, например, в какой-то стране вот это все перестанет работать. Ты или просто вот возьму твою историю, вот буквально вот на днях приходит мне штраф 5000 рублей. Я открываю приложение, припарковался, все законно, все заплатил, а мне все равно 5000. Так это проблемы мои.
Погрешность.
Погрешность 5000 рублей.
Так, заплатить. Когда был первый локдаун, мне благодаря какому-то техническому сбою пришло 4 штрафа по 5000. У меня был кот, я ездил как служащий, работник, которому надо работать, священник тоже. Вот. Я ездил на машине, которая принадлежит моему отцу. И хотя какой-то период времени все было нормально, в какой-то момент произошел сбой, и на машину пришло вот эти на 20 тысяч штрафов. Я написал обжалование, но по незнанию не указал, не приложил копию доверенности. И все. И мне поступил отказ, потому что не было документа, подтверждающего, что за рулем был там я, например, а не кто-то другой. И обжаловать уже было поздно, потому что там ограниченный срок.
А мне пришел штраф, и это мои проблемы. Как я буду бегать, что-то доказывать, при том, что я, там, я по состоянию здоровья просто физически не мог заметить эту квитанцию. А если это будут сбои, а если злой умысел? А если это все подключено к интернету, доступно на серверах, это все можно взломать, это все можно использовать, и это все можно отдать на откуп частным организациям?
Я на эту тему слушал или читал, что, к сожалению, просто нет никаких абсолютно гарантированных способов защиты такой информации. Конечно, это все можно куда-то слить, продать, взломать будет. И то, о чем ты говоришь, это вполне будет совершенно реальной опасностью. Да, ну, я не знаю даже, на чем нашу беседу-то закончить. Где оптимизм христианский, как быть? Я начал с того, что все вот эти меры, которые внедряются, так сказать, они способствуют разделению, и это провоцируется наверняка не случайно. Это опасность вообще погруженности в конфликты, чуть ли не в гражданскую войну. Хотя для серьезной гражданской войны, каких-то прямых там революционных событий, ситуации, как говорят специалисты, нужна определенная пассионарность в народе. Не знаю, насколько у нас пассионарность еще в народе сохранилась, что называется. Но опасность-то такая явно существует. И как вот нам, христианам, оказывать этому сопротивление все-таки определенное, но не беря в руки вилку или там топор, не призывая к топору, какие методы сопротивления всему тому могут быть в русле именно христианского миропонимания, этичности определенной?
Может быть, такую предложить формулу: вакцинирующийся, не вакцинирующегося, да, не осуждает. То есть все-таки какое-то понятие свободы должно быть, закон, тем более, что это соответствует закону. И я опять же повторюсь, что вопрос о внедрении вот этого цифрового контроля и доступа-недоступа к жизненно важным функциям, он уже вышел за пределы вакцинации, вообще за пределы медицины как таковой. Это уже совершенно другая история.
Ну, народ-то высказывает возмущение, судя даже по интернету, по блогам, пишутся петиции. Я как-то посмотрел в Инстаграме на сайте страницы Госдумы, где страничка была и есть по внесению вот этого законопроекта о введении QR-кодов обязательного для вакцинированных, там, невакцинированных. Ну, невакцинированные рискуют остаться без этих кодов, вот, в Госдуму. И там, когда я зашел на эту страницу, было больше 80 тысяч комментариев, сейчас, наверное, гораздо больше уже, возмущенных в основном. Причем возмущение явно сильное, что вот, типа, если так будет продолжаться, да, мы пойдем за в сарай ржавые вилы искать, там, затачивать.
У нас 80% населения выступает резко против этого введения системы контроля через QR-кодов. То есть они не против QR-кодов как таковых, да, а против контроля над людьми. А сторонники – это довольно-таки небольшая группа.
Ну, наверное, нашим властям все-таки надо прислушиваться к народу. И да, тогда есть шанс, что все-таки в таких формах этот контроль не пройдет пока так. Настолько жестко и бескомпромиссно, что называется. То, что это все равно так или иначе будет все больше иметь место быть в жизни современного человека, ну, это, наверное, от этого никуда не денешься. Но все-таки надо требовать соблюдения конституционных прав. Все-таки пока еще официально Конституцию никто не отменял, и эти конституционные права и свободы, это, в общем-то, и для христианского миропонимания фактор-то далеко не последний. Ну, естественно, требуя этого, мы должны оставаться в рамках законности там, правового поля. Как говорится, и прям не дай Бог увидеть русский бунт, да, бессмысленный и беспощадный. А те, кто этого бы хотел, наверное, или провоцирует, ну, как говорится, Бог им судья, но суда Божьего они тоже не избегнут раньше или позже. Пусть даже они этого не понимают. Но мы должны все-таки иметь трезвость, мужество, упование во Христе. Потому что если с нами Бог, и мы стараемся быть им верным, то кто против нас? Что-то, может, еще отец Максим в завершение сказать?
Ну, я бы хотел сказать, что, конечно, недопустимо разделение общества на разные лагеря, враждующие между собой. Конечно, большинство населения, вне зависимости от отношения к вакцинам, выступают за добровольность вакцинации. Большинство населения не поддерживает те инициативы, которые состоят сейчас в ограничении доступа к жизненно важным услугам через цифровые метки за достоинство человека. И должен быть какой-то диалог, основанный на взаимном уважении. И, конечно, то, что касается наступления, уж совсем уже наступления на права такие, на базовые права, тут должен быть какой-то гражданский ответ, ну, в рамках действующего законодательства.
Я добавлю, что хотелось бы увидеть какой-то реальный, не на уровне только одних блогов и отдельных там каналов информационных, ученый диалог, диалог специалистов. Потому что очень часто мнение одного специалиста приводится, ну, каким-нибудь блогером. Один блогер одно мнение озвучивает, а вот академик такой-то сказал то-то. А другой говорит: нет, вот Гинзбург говорит это, он прав. И все это, ну, какая-то через полосица, какой-то капустник, так сказать, получается.
Здесь
ученый совет нужен, реальный ученый совет. Почему нет какого-то реального на государственном уровне советы настоящих ученых, которые бы, ладно бы, спорили, обменивались бы мнениями, приходили бы к согласию какому-то или компромиссу, и это как бы озвучивали на весь народ. А то народ, он не просто имеет недоверие к всему этому и властным структурам, и медицине нашей. Его никто не пытается как-то вразумить, в хорошем смысле утешить. Все в каком-то больше таком или приказном порядке, или на уровне каких-то лозунгов. Но они не работают по отношению к тому, что...
Будем надеяться, что наше общество придет к какому-то диалогу и все-таки не пойдет по пути конфронтации и всяких репрессий, навешивания ярлыков.
Да, ну хотелось бы, чтобы это с Божьей помощью происходило. Спасибо, отец Максим, что нашел время, силы прийти поговорить на эти важные темы. Будем надеяться, что мы в меру наших скромных сил и возможностей какую-то клепту в дело возможного все-таки согласия нашего общества стараемся и будем стараться внести. И спасибо всем, кто с нами, кому интересно наши разговоры и наша рубрика на мультиблоге протоиерея Дмитрия Смирнова. Храни всех Господь.
Вы прослушали беседу с протоиереем Максимом Обуховым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.